Время нашего общения подходит к концу. И будет еще одна проповедь, заключение. Брат Сергей, который у нас в гостях с Молдавии, будет заканчивать наше общение, подводить итоги. Но прежде мне тоже хотелось поделиться некоторым словом, некоторыми мыслями. Но хотел бы и извинения попросить. Некоторые мысли я уже раньше высказывал, но то, что как-то в сердце близко, то, о чем и сам переживаю, и к чему хотел бы стремиться, хотел бы еще раз напомнить. В основании хочу прочитать из послания апостола Павла к римлянам, в 12 главе. Записано такое слово. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Друзья, второй день нашего общения подходит к концу. Много проповедей, много примеров, но все равно остается переживание. Смогли ли мы достаточно ясно донести эту истину? В чем же наша сила? Да, действительно, было много всевозможных мыслей и примеров, друзья. Но осталось ли что-то в сознании? Осталось ли что-то в сердце нашем? Осталось ли что-то в наших блокнотиках? Сможем ли мы, приехав домой, открыть, возобновить в памяти нашей, поразмыслить? Сегодня мы уже достаточно утомленные. И, можно сказать, мало что вмещается в наше сознание. Но я бы хотел еще раз напомнить и попросить. Пусть даже сознание уже перегружено у нас, память перегружена. Но если мы что-то запишем, когда немножко разгрузимся, отдохнем, еще раз вот так прокрутим в нашей памяти ход общения, это принесет нам большую пользу. Я очень часто открываю свои записи многих общений, у меня там сохранились некоторые проповеди братьев. Я не думал, что это последняя проповедь этого брата. Но потом, листая тетрадку, смотрю, последняя проповедь Алексея Яковлевича Куркина. Приятно вспомнить, приятно почитать. А время идет, и все чаще и чаще мы встречаем или слышим такие известия. Тот или иной брат ушел в вечность. И хоть какая-то память останется, то, о чем они нас учили, о чем проповедовали, о чем предостерегали. Друзья, вот такое слово. Апостол Павел применяет такой термин «умоляю вас». Друзья, мы очень часто просим друг друга. Говорим, ну я тебя очень прошу. Ну очень-очень прошу. Но мы очень редко употребляем это слово. Брат или там сестра, я умоляю тебя. Ну приди, пожалуйста, ко мне. Ну давай вот помоги мне сделать то или иное дело. И мы понимаем, что слово «умоляю», оно не к этой просьбе относится. Но вот апостол Павел говорит, братья, я умоляю вас. Это очень важно. Представьте тела ваши в жертву. Знаете, ни мало, ни много в жертву. Целиком, полностью в жертву. Друзья, и мы сразу как бы встрепенемся. В жертву? Это же окончательно бесповоротно. Это же хода назад нету. Вот брат Александр приводил пример. Случилась большая поломка. Ну вот, все равно задним ходом мог добраться. Но когда в жертву, там нет уже задней скорости, нету. Если однажды в жертву, то уже нельзя заднюю скорость включать. Друзья, знаете, вот я вспоминаю такой пример, по-моему, написан в книге «Счастье потерянной жизни» Николая Петровича Храпова. Описывается такой момент, когда собрался православный Синедрион и рассуждают, сектанты, их так стало много, что нам с ними делать? Что предложите, святые отцы? там священники собрались, архиепископы, все там, я не знаю, ихних чинов. И вот пошли предложения. Сгноить их, собрать их в Сибирь, всех уничтожить, отнять у них детей, чтобы у них не было потомства. И вот одна угроза страшнее другой. И вот встает главный и подытоживает, говорит: святые отцы, я удивляюсь вашей недальновидности. Я удивляюсь вашей неосведомленности. Все, что вы предложили, это уже было в прошлом. Но пользы это не дало. Их становится больше, они становятся все крепче и крепче. Я предлагаю другое. Оставьте их в покое. Дайте им полную свободу. Пусть они делают, что хотят. И вы увидите, они все передерутся, они все перессорятся между собой, они будут зарабатывать деньги, они будут их делить, скандалить. И он так много-много там начал говорить. И это принесет определенные плоды в их жизни, и вот это будет иметь действие. А я думаю, братья и сестры, молодежь, не поэтому ли совету дана сегодня свобода? Зарабатывай сколько хочешь. В налоговую можешь не оформляться, хотя закон такой есть. Делай, что хочешь, там и бизнес, и сомнительный, и не особо сомнительный, всякий. Один брат с нашей областной группки говорит: брат, приехай к нам. У нас что-то все так плохо. Все так, мы потихонечку гнием. Ну, что-то нам нужно делать. Я говорю: брат, когда вы последний раз были на благовестии? Да, брат, какое там благовестие? В таком состоянии, какое для нас благовестие? Я говорю: брат, не ради даже тех людей, к которым будет обращено слово ваше, ради себя идите. Вас там обзовут, вас там побьют, пооскорбляют. Вы немного переключитесь от самих себя, от своих внутренних проблем вот на это. А вы вот освободились от всего, сосредоточились на себе, вы начинаете друг в друге что-то искать. Все плохие, плохо посмотрел, плохо подумал, плохо сказал. И мы начинаем вариться сами в себе. И мы, Слово Божие говорит, вы истребите друг друга. Нам нужно переключиться с себя на что-то серьезное, на какое-то служение. Друзья, нужна жертва Богу. Но Бог говорит: не всякая жертва мне нужна. А какая нужна жертва, друзья? Жертва нужна живая, святая, благоугодная Богу для разумного служения вашего. И как следствие этого вы будете познавать. Что познавать? Будете волю Божию познавать. Как часто проводили молодежное общение или еще какие-то мероприятия с молодежью, мы говорим: братья, сестры, у кого есть вопросы, пишите. И в этих вопросах чего только не услышишь. И знаете, приходит такой вывод, напрашивается. Не знают волю Божию, не умеют ее познавать. И спрашивают: братья, ну, вы знаете ведь волю Божию, вы нам ее скажите. А мы послушаем. Друзья, это не выход из положения. Это выход, но знаете для кого? Для детей. Для детского возраста нужна воля родителей. А потом нужно возрастать и учиться самим познавать, разуметь волю отца и исполнять ее. Друзья, и вот первое, с чем мы встречаемся, в чем мы можем познавать волю Божию, в чем она очень прямо и недвусмысленно выражается. Мы сегодня много слышали советов. Вы будете сильны, но нужно, чтобы Слово Божие было в вас. Оно правильное понятие, но оно, знаете, такое всеобъемлющее, несколько, очень большое. А вот конкретно Слово Божие говорит: воля Божия есть что? Освящение ваше. В нашем братстве, в общем-то, нет недостатка в ведении этого вопроса. Эта тема, она изначально была поставлена как бы
ну, во главу домостроительства нашего братства и Церкви Христовой, когда братья увидели, что враг очень успешно порабощает Церковь Божию и как бы низлагает ее, стали искать мучительно выход из этой ситуации и нашли ее в этом. И вот слыша проповеди из прошлых лет, беседы, братья говорят, произошло самое большое ограбление. Украли кого? Украли из церкви, главу церкви, Христа. А почему? Потому что грех уместился, ужился в церкви. И мы стали открыты врагу, мы стали уязвимы. Почему? Мы сильны что, сами по себе? Ни в коем случае. Мы сильны тогда, когда Бог с нами. А Бог ушел. Почему? Потому что грех вошел в жизнь. И я вспоминаю момент такой из Ветхого Завета. Валак приглашает Валаама и говорит: «Я знаю, вот если проклясть этот народ, его можно победить. Приди, прокляни его». А Валаам говорит: «Ничего нельзя с ним сделать. Он живет отдельно, ворожбы нет, волшебства в нем нет, он нигде не соприкоснулся с вами, с миром, и сделать с ним ничего нельзя». Он говорит: «Ну какой-нибудь хоть выход есть?» Я уже домысливаю. И, видимо, когда они прощались после неудачных попыток проклясть, уже Новый Завет открывает, он научил. Есть целое учение Валаама, и он говорит: не надо проклинать, есть более простой путь. Вы с ними подружитесь, вы к ним сходите, они к вам сходят, и вот так завяжется дружба, некоторая нечистота войдет, и Бог уйдет от них, и вам даже воевать с ними не нужно будет, Бог их сам накажет. Так оно и получилось. И братья, исследуя этот вопрос, издали целую брошюру об освящении. Друзья, и нам кажется, мы в братстве, мы идем правильным путем, и даже нет нужды эту брошюрку читать. Друзья, но это не так. Очень полезно нам, молодым, очень часто, не реже, чем Библию открываем, почитать эту брошюрку. Она очень полезна, там очень конкретные шаги сказаны. И вот на некоторых моментах я хотел бы заострить внимание, привести некоторые примеры, чтобы вот заканчивая наше общение, слыша заключительное слово, мы знали, что мы должны делать, что конкретно хочет от нас Господь. И вот в этой брошюрке, раскрывая эту тему, весь процесс освящения, а он Богом определен для того, чтобы, идя этим процессом, этим путем, мы могли достигнуть святости, чтобы мы могли быть святыми, вот в Божьем таком плане, в Божьем замысле быть святыми. И вот весь этот процесс, он делится на три составных части. И вот нам, Рязанской области, поручено вот на этом общении раскрыть эту тему об освящении. Это очень важно. Если мы не пойдем этим путем, Господь не будет в нашей жизни. А если Он не будет, как бы мы ни слушали на этом общении, как бы ни записывали, но если это слово слышанное не пройдет через практику нашей жизни, оно не принесет пользы. Это слово слышанное, не растворенное верой, то есть не прошедшее через жизнь нашу, не получившее воплощение в практических шагах. И мы уедем, и на следующий год, возможно, кого-то не досчитаемся. Кто-то скажет, что это не для меня, я уже это знаю, слышал. Итак, друзья, три составных. Первое – отделение, второе – очищение и третье – посвящение. Вот эти три стадии, их нельзя менять местами и нельзя что-то исключить одно от другого. У Бога такой принцип. Бог всегда начинает с отделения. Мы открываем первую книгу Библии, книгу Бытие, и видим, Бог отделил. Что отделил? Свет от тьмы отделил, воду от воды отделил, воду от суши отделил. Потом мы читаем, Бог отделяет чистого от нечистого, Бог отделяет свой народ от всех иноплеменных, Бог все отделяет. И в священстве там этот четкий принцип прослеживается. Бог всегда отделяет. Четкая линия отделения происходит. От чего должны мы отделиться, друзья? Прежде чем приступить к очищению, нам нужно отделиться. Все это, разумеется, начинается с области наших мыслей. Если мы в мыслях не поставили вот эту грань, где можно, где нельзя, не произошло этого отделения в сознании нашем, оно навряд ли будет в жизни нашей. Мы должны понять, даже на уровне таком, наша работа, если она снова и снова будет повергать нас к падению или в грех, нужно отделиться и от этой работы. Друзья, очень часто вот среди молодежи, ну, чаще среди братьев мне приходится беседовать, и они подходят и говорят, вот вроде бы все нормально, у меня компьютер дома, он по работе. Ну, как-то вот братья, ну, разрешают, когда по работе, вот нужно это, или текст набирать. Казалось бы, вот все в рамки вписывается. Но проходит время, я раз испачкался, пошел исповедовал. Я два раза испачкался, пошел опять исповедовал. И я прихожу к выводу, что ну дальше же так не может быть. Не могу я снова и снова, зная, что там будет беда для меня, ходить и исповедоваться просто так, друзья. И вот я говорю, Бог тебе показывает. Тебе нужно сделать четкий шаг, твердый шаг. Если ты в этом не имеешь победы, ты, ну что толку очищаться и опять идти в эту греховную среду? Отделись от этого, исключи. Лучше ты понесешь какие-то убытки материальные. Может быть, менее оплачиваемая работа будет. Но ты отделись, это тебе не дает победы. И знаете, некоторые братья говорят, да, я так сделаю. А потом свидетельствуют, и хорошо, я рад. Я вижу, что я ничего не потерял. Друзья, а дьявол нам нашептывает другое. Говорит, да ты что? Да это же преимущество, смотри, как удобно. И много-много мыслей, друзья, нужно сделать шаг веры и отделиться от всего греховного. К нам в церковь пришел один человек, уже не молодой, седой весь. Смотрю, заходит к нам во двор с моим отцом. И он говорит, Илья, узнаешь этого человека? Я говорю, узнаю, Петр. А я когда еще был подростком, ну, ходим летом на озера купаться. А он там уже, будучи молодежью, или даже вот чуть такому зрелому возрасту, а у него уже там такая разгульная жизнь была, и все это на наших глазах. И вот мы подросли, у нас семьи, в служении, а он приходит, такой разбитый, весь седой, не один срок заключения, и говорит, помогите мне, помогите, я знаю, с чего я должен начать. Мне нужно сменить среду обитания. Вот в том обществе, в котором я нахожусь, я не могу подняться. Мне нужно от них оторваться. Мы говорим, ну а практически, как ты это видишь? Помогите мне снять квартиру, оплатите. Я немножко поживу отдельно от них, отдохну. Мы подумали, как-то сомнительно. Ну давай на один месяц попробуем. На один месяц, потом опять сомнение. Кто такой? Ну почему мы должны оплачивать? Мы говорим, ты здоровый человек, почему ты не хочешь сам работать? И знаете, потом вот открылся такой обман его. Казалось бы, все знает. И первый шаг четко у него прослеживается. Мне нужно отделиться. Но это был всего лишь обманчивый шаг. Он не имел в виду сделать второй шаг. У него был простой расчет. Да, братья же понимают, что это шаг верный, они мне дадут денег, а там уже все договорено, он потом эти деньги мне возвратит, и вроде так все и нормально. И знаете, и до сих пор среду обитания не сменил, до сих пор не поднялся, и, видимо, братья и сестры, не поднимется, потому что лукавые мысли. Первый шаг нужно сделать для того, чтобы после этого сделать второй шаг, а он к этому не готов. У него только где бы чуть-чуть ухватить. Друзья, вот когда мы сделаем первый шаг, отделимся от того, что нас оскверняет, от того, что нас снова и снова повергает в грех, тогда нужно приступить немедленно ко второму шагу, уже к самому акту очищения. Слово Божие говорит, как мы можем очиститься. Написано так, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Есть, друзья, другой момент. Сегодня я смотрю, в мире охотно исповедуется вся ихняя жизнь. Вся. Она исповедуется в личном разговоре. Ихние все похождения исповедуются даже в широком масштабе. Это исповедание видят на рекламных афишах. Они исповедуют всю свою греховную сущность и свою греховную жизнь, греховные похождения. Но для чего? Для того ли, чтобы получить прощение? Нет. У них нет ни малейшего сознания вины перед Богом, ни малейшего желания освободиться от этого. Они это делают просто как рекламируют как бы свою жизнь, свою такую разгульную сущность. Друзья, если с этим подходом исповедовать, вот открыть, что внутри, показать, да они даже этого и не прятали. И я думаю, как дьявол обманывает людей. Знаете, вот хочу привести такой пример. В прошлом году прошло молодежное общение. И так было на душе спокойно и приятно. Но под конец вот лукавый как-то вот омрачил мне вот настроение. Подходит молодой человек. Почти мой сверстник, чуть помладше. Прошлое его не очень хорошее, не очень. Не устоял, впал в грех, отлучен был. Многократно каялся на этих общениях. Я лично на моей памяти несколько раз его покаяние я слышал. Подошел, был длительный такой призыв, много выходили каяться. Он подходит и говорит: «Илюх, тебе не кажется, что вот есть какая-то дистанция?» Я говорю: «Какая дистанция?» «Ну вот между кафедрой и молодежью». «Но в чем она выражается?» Я уже не буду передавать всю суть беседы, но он выразил, я так понял, свое несколько негативное отношение к исповеданию. Он взял так Библию. «Вот у меня Библия. Это мое основание. Покажи, где мы должны исповедоваться перед людьми». «Нет такого. Я всю Библию прочитал. Не нашел я такого, что мы должны исповедоваться перед служителями». К большому сожалению, я в этом году его не вижу. Может быть, он здесь. Я не знаю, как складывается его жизнь. Но мне кажется, тот человек, у которого такое отношение к этому акту, к тому средству, которое Бог определил как шаг на пути победы, навряд ли сможет подняться. Навряд ли сможет победно жить. И я думаю, как дьявол обманывает. Люди мира сего без стеснения исповедуют всю свою сущность. Все, что в сердце, все, ну... А верующие боятся. Одним говорят: «Ты говори, рассказывай, не беда». А верующим говорят: «Не вздумай сказать, да ты знаешь, что о тебе подумают. Да это будет вся церковь знать, да тебя заклеймят». К нам пришла одна семья молодая из родственного нам союза. Походили, посмотрели, потом перешли. А потом так беседуем, работали вместе. Он говорит: «Знаешь, что нам о вас рассказывали?» Говорит: «Нам говорили, хуже всего это попасть в совет церквей. Там исповедаться надо. Тебе всю душу наизнанку вывернут, и в постель залезут, и в личную жизнь, и везде». Говорит: «Мы так были этим напуганы». Выходили, посмотрели, перешли. Никто, говорит, к нам в душу не лезет. Никто вот не занимается этим делами. А когда, говорит, нам трудно, мы, говорит, сами идем к служителям, побеседуем, помолимся, говорит, такой покой, мир на душе. Друзья, если мы не идем вперед, вот в этом пути очищения и освящения, хотим мы или не хотим, мы будем откатываться назад. Очень часто нам говорят: «Это вы выдумали своим умом. В Библии этого нету. Не обязательно делать это и это. Достаточно того, что я покаялся, и все. Я имею уверенность, что Бог меня простил, и этого достаточно». Друзья, покаяние – это верно. Это все на своем месте. Это первый шаг на пути к Богу – покаяние. Хотя и сам момент покаяния – это не молитва здесь, вот перед кафедрой. Это молитва о прощении, а покаяние – это процесс, долгий процесс, который тоже в себя включает вот часть этого процесса освящения, где нужно и осознание, где нужно и исповедание греха, а потом уже молитва о прощении перед Богом. И вот посмотрите, Израиль тоже вышел из Египта, но какая была побудительная причина, чтобы он выходил из рабства? Что израильский народ знал о земле обетованной? Что они знали? Они уже 400 лет в рабстве. Там родилось целое поколение, которое никогда не видело земли обетованной. Что ими двигало, когда они выходили из обетованной земли? Они устали от рабства. Они устали от справедливости, от смерти, которая преследовала их каждый день. Эти плети, непосильная работа. Младенцы, их дети летели в реку Нил. Они устали от этого. И когда им только Моисей сказал: «Есть возможность выйти, пойдем», все пошли. Но посмотрите, они первый шаг сделали, а потом им Бог говорит: то, что вы сделали первый шаг, это хорошо. но вы были 400 с лишним лет в Египте. Вас, в вашей сущности, в ваших мыслях, в ваших желаниях столько египетского, что такими, какие вы вышли в землю обетованную, вы не сможете войти. Вы со слишком большим багажом вышли. Вам нужен путь. Путь по пустыне. Вам нужны трудности на этом пути. Для того, чтобы все египетское осталось. Потихонечку, а оставалось в этой пустыне. Но они, многие из них, не захотели пойти по этому пути очищаться, освящаться, оставлять это. И Бог говорит, раз вы это не захотели, вы все останетесь в пустыне. Такие, какие вы вышли, но не пойдя по этому пути, я не могу вас ввести в землю обетованную. Не могу. И знаете, вот в Ветхом Завете написано так, через одного из пророков, я немножко своими словами скажу, такое слово. Если беззаконник будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Я хочу прокомментировать, вот как я это понимаю. Некоторые неверующие нам говорят, ну почему Бог именно такой путь предложил? Ну разве нельзя вот простить все, что было у человека, даже если человек и не кается? Вот простить его и поместить в Царствие Божие. А Бог говорит, нельзя. Если человек не прошел через осознание, через исповедание, через отвращение ко греху, через возрождение, через перерождение своей природы, и вот таким его взять и поместить в Царствие Божие, он и в Царстве Небесном, в раю, сделает еще одно восстание и пойдет войной против Бога. А Бог говорит, второго такого варианта не будет. Уже раз было, когда архангел возгордился и пошел войной против Бога. Второго не будет. Если человек не переродится, если человек не оставит здесь все, что в нем накопилось, не очистится, я просто не могу его туда взять. Он и там будет делать беззаконие, потому что он по-другому не может. Он будет так же это делать. И вот посмотрите, вот один такой пример. К нам брат один приезжал, он из зарегистрированной церкви, но такой хороший брат. И вот он рассказывает. Вы знаете, я работал с одним братом из вашего братства. И вот мы раскраиваем из деревянных щитов там детали, раскладываем их, выпиливаем, и нам дают некоторые части этих щитов и говорят, вот столько-то комплектов вы должны сделать. Мы сделаем, хитро так разложим, и у нас оставался материал. Ну что, остается? Куда? Надо забрать себе. И вот раз забрали, два забрали. Потом я думаю, что-то не то. Что-то я делаю не то, надо остановиться. Молюсь, Господи, наверное, что-то не так делаю, прости. Не хочу больше брать. На совести нет покоя и мира. Потом прихожу этому брату и говорю. Брат, мы что-то не так делаем. Вот, неспокойно у меня на душе. Давай брать не будем. Говорит, да ты что? Да это же нам по праву принадлежит. Мы с тобой вот так более грамотно сделали. Значит, это наше. Я не пойму, говорит. У меня совесть осуждает. И я молюсь, чтобы Господь меня простил. А он, говорит, оправдывает это. Думаю, ну ладно, ты как хочешь. Хочешь, бери, я брать не буду. Проходит время, говорит, однажды такой случай случился. Иду я, говорит, вечером, смотрю, из-за забора один человек выглядывает. Я говорю, узнал его, мы тоже вместе с ним работали. Я говорю, а что ты здесь делаешь? Тихо, говорит, я стою на шухере. А что такое? Да мы, говорит, вот с этим. И называет того брата, с нашего братства, говорит, он там вот от эстакады железку отламывает, она ему очень нужна, а я караулю, чтобы никто не увидел. Если мы, когда нас Бог обличает и призывает к тому, чтобы мы это оставили, если мы не слушаемся Бога, мы будем отступать все дальше и дальше назад. И придем к поражению, друзья. На этом пути либо мы идем вперед, либо мы неизбежно будем идти назад. Друзья, и вот Бог нам говорит... Отделился, очищайся через исповедание. И хотя этот брат говорил, что нигде в Библии не написано этого. Знаете, я потом читал, нашел. Я хочу вам подсказать, где это написано. Что мы должны исповедовать открыто. В Деяниях апостолов записано. В 19 главе. Многие же из уверовавших приходили... исповедуя и открывая дела свои. Кто-то скажет, а здесь не написано, что перед служителем. А перед кем они исповедовали? Перед всей церковью исповедовали. В нашем братстве предложен более щадящий вариант. Не надо перед всеми. Приди к служителю. Приди тому, кому церковь доверила и кого Бог благословляет в этом. Выслушай, помолитесь вместе. Бог дает служителю и силу сохранить тайну исповедания. Сохранить себя, чтобы вот эти грехи, вы думаете, это радостно слышать? Это некоторое бремя, и Бог дает своим служителям, чтобы нести это бремя, чтобы и забывать это, и чтобы можно было дать совет, и чтобы самому свое сознание и глаза не осквернить этими исповеданиями. Один брат, он уже на не ушел в вечность, в нашей церкви был, умер 87 лет, и он рассказывал про своего отца. Вот когда мой отец каялся, он говорит, в церкви, вслух, все свои грехи от самой юности, говорит, перечислял. Церковь, говорит, уши затыкала. А он, говорит, все равно, все, говорит, перечислил. Но, говорит, зато потом он прожил почти 90 лет. Говорит, дьявол никогда его не искушал. Никогда его не искушал вот этими мыслями. А, утаил, тебе нет прощения. Братья и сестры, я хочу сказать вот о таком злом деле дьявола. Дьявол обманывает нас и обманывает два раза в жизни. Возможно и больше, но я скажу только о двух обманах по нашей теме. Первый раз он обманывает нас в молодости и говорит, какое о тебе мнение будет, когда ты откроешь такие грехи твои, что о тебе скажут, да это разойдется, не вздумай, не говори. Пусть все пройдет время, все забудется, ты исправишься и все будет нормально. Не будет нормально. Сколько уже мне в моей маленькой практике приходилось беседовать с пожилыми людьми, близкими к переходу. Им осталось, может быть, несколько дней, и нужно верой опереться на обетование Божие и перейти в Царствие Божие по вере. Они говорят, я потерял уверенность, что я спасен, что я буду в Царстве Божьем. Дьявол в сознании выстраивает целую вереницу грехов молодости и говорит, ты всю молодость молчал, не исповедал, ты это прятал, а теперь ты хочешь в Царствие Божие? Да Бог тебя никогда не простит. Друзья, во-первых, это лишает нас дерзновения. Брату подойдешь, скажешь, брат, будешь проповедовать? Мотает головой. А я думаю, почему очень часто отказываются от проповеди? Почему отказываются, чтобы поехать на служение? Нет дерзновения. А дерзновения нет от чего? Совесть нечиста. В сознании много того, что нужно исповедовать. И я представляю, брат выйдет, будет говорить о покаянии, будет говорить о святой жизни, а дьявол будет ему шептать, голос слева, как мы слышали, ты проповедуешь, а сам-то ты. Ты вспомни вот это, и уста закрываются. Друзья, чтобы мы имели дерзновение к Богу, Бог говорит, исповедуем грехи наши, Он простит, очистит, и ты с чистой совестью дерзновенно будешь проповедовать. Однажды я слышал от одного старца такой простой пример. Он мне так понравился, он настолько часто отражается в жизни нашей. Один маленький мальчик баловался у себя во дворе. Прудик был, домашние утки там плавали, он брал камушки, кидал. И попал в голову гусенку. Попал, и гусенок сразу. И сдох. Он испугался, мама же ругать будет. Гусенка взял, спрятал. Ну, вроде так, подождал, все тихо, спокойно. Идет домой. А маленькая сестренка хитренькая, говорит, а я видела, что ты сделал. Что ты видела? А ты гусенка убил. Ну ты только маме не рассказывай. Нет, расскажу. Ну не рассказывай. Ладно, не расскажу, но ты меня катай тогда за это. Она забралась к нему на спину, и он ее покатал, покатал. Говорит, ну хватит. Нет, катай. Я уже устал. А я маме расскажу. Опять катает. Катал, катал. Ну, говорит, хватит, я уже устал. Ну ладно, на сегодня хватит, завтра будешь меня катать. Завтра опять катает. И вот так катал, катал. Потом думает, а что я ее катаю? Пойду я все маме расскажу. Приходит и говорит, мам, я вот виноват, я вот так игрался и нечаянно попал в гусенка, убил его. И вот, и все рассказал. Она говорит, знаешь, я же все это видела. Я видел, как ты гусенку убил, я видел, как ты катал сестренку твою. И я вот все ждала, когда же ты устанешь, когда тебе это надоест рабство, когда ты придешь и признаешься. Братья и сестры, ну неужели мы не испытали этого? Вот это рабство, которое нас тяготит, мы прячем, мы катаем что-то. У нас это выливается в чем? Это рабство. Мы чем-то недовольны. У нас вот это плохое. А в суть это виноваты мы сами, что нет радости жизни. Одна пожилая сестра у нас живет в окружении таких соседей, ну просто не подарок. И вот мой папа говорит, я пришел ее посетить, она родственница наша, и говорит, баб Поль, ну как ты поживаешь? Слава Богу. Ну, а как у тебя вот с соседями? Как твои соседи? Ну, знаешь, что соседи очень сложные, всю жизнь допекают ее. Она говорит, ой, Сашенька, мои соседи такие хорошие. Друзья, так кто же хороший? Ведь все знают, что соседи отвратительные, с ними очень тяжело жить, никто не уживается. Сам человек хороший, сам правильно живет, и у него все хорошие. Но когда мы несем это рабство, вокруг все плохо, уныние, безрадостно, а Бог ждет и говорит, ну когда же ты придешь? Ну когда ты это бремя оставишь, исповедуешь, я уже давно смотрю на тебя и хочу простить, а ты вот все ждешь, все что-то стесняешься и катаешь, катаешь на себе вот этого брата или сестренку. Друзья, и вслед за тем, когда мы прошли этим путем, исповедали, открыли, сосуд наш чистый, выметенный, а дальше что с ним делают? А дальше посвящают на служение Богу. Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Мы на этом общении не для того, чтобы просто освободиться, как народ израильский, от рабства Египта, а дальше. А хватит, мы и так теперь уже нам полегчало и ладно. Нет, а дальше нам нужно идти в землю обетованную, а для этого нужно посвятить себя Богу. Мы уже слышали эту тему и, возможно, еще услышим. Мы не можем иметь победу, братья и сестры, если мы всю жизнь просидим в обороне. Вот из военной такой практики или терминологии. Если человек сидит всю жизнь в обороне, он никогда не будет победителем. Бог нам предлагает путь наступления, путь активной жизни, путь в служении. Для этого нужно себя посвятить Богу на служение. Если мы этот шаг не сделаем, что с нами будет? Помните, написано, говорит этот дух, возвращусь в дом мой, из которого вышел, и находит его чистый, выметенный, незанятый. И что он делает? Берет с собой семь злейших, заходит, и бывает последнее хуже первого. Друзья, да поможет нам Господь сегодня не просто послушать, что вот так правильно, так надо, и не сделать этого шага. Будет хуже с нами. Мы будем хуже, чем сюда приехали, если мы, услышав это, не проведем через практику нашей жизни. Господь нам это предложил не для того, чтобы сделать нашу жизнь какой-то безрадостной, тяжелой, нести это бремя служения. Наоборот, Бог хочет нас освободить от бремени, чтобы жизнь наша была полноценной, радостной и счастливой, и чтобы мы с твердой верой шли к земле обетованной, к переходу в вечность. Да поможет нам Господь. Аминь.